бедный крестьянин со своей женой. И было у них трое сыновей: Мац, Петер и Свент. Однажды поутру, когда хлебных ломтей не хватило на все арты, отец сказал:
«Придется вам, сыночки, идти на заработки».
Мать заплакала, забеспокоилась.
«Отец, пусть хоть Свент останется, ему ведь только 11 лет. Какой из него работник?»
«Как я решил, так и будет. Да и Свент не такой уж маленький. Пастухи и его возьмут».
Стали братья собираться в путь. Старший брат, Мац, сказал:
«Возьму-ка я с собой отцовскую куртку. Отец ведь дома сидит, а мне в дороге куртка пригодится».
Он набросил куртку на плечи и полюбовался на себя в зеркало. Средний брат, Петер, сказал:
«А я возьму большую кастрюлю. Матушке все равно нечего в ней варить. На худой конец продам ее, пока не приищу выгодной работы».
Он снял с полки блестящую медную кастрюлю и надел ее на голову, как шапку.
Вот так.
А младший брат, Свент, сказал:
«А я возьму с собой гвоздь, на который вешаю свою одежду, когда ложусь спать. Он всегда будет мне напоминать о родном доме».
И Свент выдернул из стены старый гвоздь.
«Ха-ха, вот чудак, гвоздь взял.
Что толку в этом ржавом гвозде?»
Но Свент бережно завернул гвоздь в тряпочку и положил в карман.
«Кто знает, дорогие братья, может, этот гвоздь сослужит мне службу».
И вот, наконец, сыновья распрощались с отцом и матерью и пошли из дому. Мать долго со слезами смотрела вслед сыновьям, а Свен то и дело оборачивался и махал ей шапкой. У перекрестка дороги старшие братья остановились. Они о чем-то пошептались между собой и сказали Свенду:
«Вот что, братец, дальше нам с тобой не по пути.
Мы пойдем направо, а ты со своим гвоздем иди налево».
Свент не стал спорить. Он пожелал братьям удачи и свернул на проселочную дорогу. Не прошел он и 100 шагов, как увидел на дороге запряженную телегу. Хозяин телеги пытался поставить на место соскочившее колесо, но никак не мог справиться с делом.
«Эй, мальчуган, ну-ка, позови мне!
«С удовольствием помогу, и я дам вам большой гвоздь, и вы сможете укрепить колесо. Только потом верните мне этот гвоздь, я оберегу его. Это память о моем родном доме».
Верну тебе твой драгоценный гвоздь, верну».
Вместе со Свендом крестьянин быстро поставил колесо на место. Потом оба сели на телегу, и крестьянин хлестнул лошадь.
Ну! «А вот и кузница. Здесь мы и остановимся. Стой!»
Свент никогда еще не видел, как работают кузнецы. Все ему здесь очень понравилось.
«Ой, мехи гудят, молот бьет, искры кругом так и сыплются. Thank you. Хотел бы я стать кузнецом.
Ну, с молотом тебе не справиться. Но если хочешь, оставлю тебя раздувать мехи. У меня как раз сынишка расхворался. Одному без помощника я не справиться.
Так Свен достался у кузнеца. Гвоздь свой он получил назад, выпрямил его и снова спрятал в карман.
А ты, Свен, смышленый паренек. Я с удовольствием научу тебя своему ремеслу.
Прошло немного времени, и Свен мог уже сам выковывать петли для замка и всякую другую мелочь. Но через месяц сын кузнеца поправился, и кузнецу пришлось распроститься со Свеном. Он дал ему несколько медиков за работу, краюху хлеба на дорогу, и Свен снова отправился в путь. Но вот он увидел у дороги одинокий домик.
Дай-ка зайду в дом. Может, тут найдется мне работа.
Как раз в это время дверь открылась. И на пороге дома появился старичок. На шее у него висели привязанные к тесенке ножницы и разноцветные нитки. По всему было видно, что это портной. В одной руке он держал куртку, а другой рукой ее чистил. Куртка то и дело падала, а старичок то и дело поднимал ее.
Позвольте, я помогу вам. Вот этот гвоздь я вобью в дверной косяк, повешу куртку на гвоздь и быстро вычищу ее.
Да ты смышленый парень. Пойдем ко мне в дом.
Жена портного хорошенько накормила его.
А мальчик-то мне с первого взгляда пришелся по душе. Взял бы ты его в подмастерье. Пусть помогает тебе в работе.
А я с удовольствием останусь у вас. Правда, до сих пор я работал кузнецом.
Ну и кузнец. Такой богатырь, как ты, и утюга в руках не удержит. Ну ладно, оставайся.
И Свент остался у портного. Сначала Свент только грел утюги и вдевал нитку в иголку. Потом научился ставить заплатки, а там и шить стал, как настоящий портной. Да на беду старый портной заболел, и работы не стало. Пришлось Свенду проститься с хозяевами. Он вытащил из двери свой гвоздь, пожелал портному доброго здоровья и снова пустился в путь. Пришел в небольшое селение. Возле одного дома старушка развешивала белье. И вдруг веревка сорвалась, и старушка едва успела подхватить ее.
Ох, ох, вот беда-то! Чуть все белье не перепачкала.
Сейчас я помогу вашей беде, бабушка. Вобью гвоздь в стенку. Так. Теперь давайте я привяжу веревку. Только когда белье высохнет, отдайте мне этот гвоздь. Этот гвоздь из моего родного дома.
Отдам я тебе твой гвоздь. Спасибо тебе за помощь, мальчуган.
Пока белье сохло, старушка повела Свенда в дом. Хозяин дома был сапожник. Он сидел возле окошка и подбивал подошву башмаку.
Ой, как ловко вы это делаете! Был я и кузнецом, и портным, а вот шить башмаки не умею.
Да ты просто хвастун. Но если хочешь, я научу тебя сапожному делу.
Я с удовольствием останусь у вас.
Сначала ты станешь моим учеником, будешь латать старые башмаки, ну а потом научишься шить и новые.
На медики, которые он получил у кузнеца и портного, он купил кожу и сшил башмаки для матери. Осенью Свент простился с хозяевами, спрятал в карман деньги, заработанные у сапожника, в другой карман свой гвоздь, перекинул через плечо башмаки, которые сшил в подарок матери, и отправился домой. По дороге он свернул в город и пошел прямо на базар, чтобы купить подарок отцу. У одного торговца он увидел куртку. Это была куртка отца. Та самая, которую взял с собой старший брат.
Видно, плохо пришлось Мацу. Продайте мне эту куртку.
Рядом, на лотке, он увидел большую кастрюлю. На ней была круглая царапина, которую он хорошо помнил, потому что сам ее сделал.
Верно, и Петру не повезло. Я покупаю эту кастрюлю.
Под вечер он подходил к родному дому. Он заглянул в окошко. В печи горел огонь. Отец с матерью сидели за столом, а рядом сидели два оборванных паренька. Это были Мац и Петр.
Эх, 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 плохие из вас работники. Все из себя продали, а наживать как будете?
Да разве мы виноваты, отец?
Все даровых работников ищут. А кому охота за даром спину гнуть-то?
Да, за даром-то спину гнуть, кому же охота?
Бедные вы мои дети, столько всего натерпелись. И голодали, и холодали. А маленькому Свенду, верно, уже всех пришлось. Где-то он сейчас.
И вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял маленький Свенд с кастрюлей на голове, с курткой на одном плече, с башмаками, перекинутыми через другое плечо.
Добрый вечер! Вот я и пришел.
Свенд!
Свенд вернулся!
Сыночек мой вернулся!
Радость-то какая у нас!
Вот тебе, отец, твоя куртка и еще горсть медиков, которые я заработал. А ты, матушка, возьми свою кастрюлю, да в придачу еще новые башмаки, которые я сам шил.
Дай тебя обниму, Свен.
Где ты был, Свен?
Расскажи, что видел?
Где ж ты на хлеб, сынок, зарабатывал?
А я теперь и кузнец, и портной, и сапожник. Теперь я всех могу прокормить. А помог мне вот этот гость из родного дома.
Тут Свен вытащил из кармана старый гвоздь и вбил его на прежнее место.
Из-за луга!
Торопитесь! Судебное заседание начинается!
Уважаемая публика! Перед вами сидят три брата. Конель, Дональд и Тек. Они никак не могут решить вопрос, кому владеть лугом. Я взвесил все доказательства со всех сторон, раздумывал и так, и эдак, и убедился,
что никто из них не имеет на лук больше прав, чем другой или третий.
Как так?
Почему это?
Не может быть.
Вот, слышите? Но для меня нет неразрешимых дел. Я сейчас скажу, кому из вас должен принадлежать лук. Вы все трое по виду порядочные лежебоки. И вот я присужу лук тому, кто ленивей всех.
Ну, если так, господин судья, то лук останется за мной, ведь я самый ленивый.
А как же ты ленив, Кональ?
А так, что лягу посреди дороги, и пусть мчится на меня целый кавалерийский полк, так я скорее дам ему растоптать себя, чем сдвинусь с места, чтобы посторониться.
Да, ты вправду отчаян, ленив. Не думаешь, чтобы Дон или Тек могли бы с тобой состязаться в лени?
Ну вот еще, господин судья, да такого лентяя, как я, едва ли найдешь на земле.
В самом деле, Дон, а как же ты ленив?
Да так, что если бы я сидел у костра и накидали бы в него торфу и дров со всего округа, то скорее бы у меня мозг закипел, чем я двинулся бы с места.
Вот это лень! Ну, Тек, тебе невозможно победить их в лени.
Пар пустяков, господин судья. Да по лени им 100 очков вперед дам.
А как же, например?
Да так, что если бы я лежал на спине с раскрытыми глазами, из потолка падала градом крупная сажа, то я скорее бы ослеп, чем потрудился закрыть глаза.
Вот это удивительная лень! Я в таком же затруднении, как и раньше. Вижу, что вы все трое отчаяннейшие лентяи, и кто из вас ленивее, никто бы в мире не решил. Но вот что. Я отдам лук тому из вас, у кого лучшая память.
А если так, господин судья, то пишите лук на меня. Я помню те времена, когда человек, наступив кошке на хвост, не имел еще обыкновения утешать ее хорошим пинком ноги.
Да, ты воистину помнишь незапамятные времена. Пожалуй, лук останется за тобой.
Поторопились, поторопились, господин судья. Я помню времена, когда люди еще не говорили ни одного дурного слова о своих лучших друзьях.
Удивительная у тебя память, Дональд, если ты помнишь такую старину. Ну, Тек, твоя память, наверное, будет слабее, чем у твоих братьев.
Как бы не так. Я помню времена, когда из 10 людей не набиралось и 9 лгунов.
О-о-о! Да у тебя единственная в мире память. Не знаю, что и делать с вами. Так, ну хорошо. Я присужу лук тому, у кого самое острое зрение.
Если насчет зрения, тогда лук мой. На вершине вон той горы, что 15 миль отсюда, сидит муха. И я могу точно сказать, когда она моргает и когда нет.
О, это зрение!
Да, у тебя лучшее в мире зрение. Кажется, лук за тобой.
Не спешите так, господин судья. У меня глаза получше. Я могу вам сказать, моргает эта муха от соринки в глазу, от смеха или от слез.
Ну, брат, такого зрения я еще не видывал. Мне жаль тебя, Тек, не видать тебе луга, как ушей своих.
Ерунда! Я вам могу сказать, здорова ли та муха или нет, сосчитав биение ее сердца.
Да вы опять поставили меня в тупик. Вы самые удивительные люди на земле. Я еще не встречал таких. Ну, вот что я придумал. Я присужу лук самому ловкому из вас.
Спасибо. Я считаю лук моим.
Каким образом?
А вот каким. Напустите на этот проклятый лук 1000 зайцев, в середину посадите меня и привяжите мою левую ногу к спине. Я все-таки не дам ни одному зайцу удрать.
Ну и лук, ой, ничего не скажешь.
Пожалуй, что лук за тобой.
Нет, прошу прощения, господин судья. Рановато присуждать вам лук.
Как, Дональд, неужели ты так же ловок?
Я-то лок ли? Видите, вон тот большой сарай, без единой двери и без крыши.
Вижу, ну и что же с того?
А вот что. Набейте его доверху пухом, и в самый ветреный день я не выпущу из этого сарая ни одной пушинки. А если какая ей вылетит, то я не дам ей отлететь и на четверть фута. Вмиг я ее поймаю и водворю на место.
Да, ты задал мне задачу, Дональд. Вот ты уж ловок, так это ты один. Ну так, плохи твои дела.
Не совсем, господин судья.
Как? Ты еще намерен с ними соревноваться?
А что ж, я берусь подковать самого быстрого в мире коня на полном скаку, вгоняя по гвоздю в копыта каждый раз, когда он поднимет ногу.
Вот это называется ловкость. Ну, вы не люди, а волшебники. Таких, как вы, на свете до сих пор не было. Да и, наверное, не будет после вас. Ну что ж, остается еще одно испытание, иначе я брошу это дело. Брошу. Вот что. Я отдам лук самому сообразительному из вас.
В таком случае давайте мне лук без лишних слов.
Это почему же?
Потому что я могу сшить платье человеку, узнав лишь цвет его волос. И платье будет сидеть на нем, как вылитое из металла. Вот.
Ну, ребята, я думаю, вопрос решен.
Нет, еще не решен, господин судья.
Да можно ли, Дональд, быть еще более сообразительным?
Для меня можно. Я берусь шить платье человеку без всякой мерки, а только услышав, как он кашляет.
Вот это чудеса! Клянусь, твоя сообразительность превыше всякого соображения. Ну, бедный мой Тек, прощайся с лугом.
Ну, нет, лугу скажу я здравствуй.
Да можно ли быть еще сообразительнее, чем эти двое?
Я сообразителен настолько, что будь я судьей, даже таким глупым, что не умеет решить простого дела, то уж я прикинулся бы умником и решил бы это дело как-нибудь.
Ну, ребята, я это дело обсудил и вот что по правде и по совести решил. Лук должен принадлежать Тегу.
Браво!